Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о судьбах древнерусского города Смоленск и, не побоюсь этого слова, смоленской государственности, ибо некоторое время Смоленск мог претендовать на очень высокий статус в системе, ну, скажем так, городов-государств Древней Руси и чуть ли не на положение государства самостоятельного. Но вы знаете, дорогие радиослушатели, я все-таки профан во всех этих сложных историях древнерусских княжений, и поэтому мы сегодня пригласили к нам драгоценного гостя, доктора исторических наук, председателя историко-просветительского общества «Родитель» Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем от истоков Смоленска. Насколько я понимаю, он один из древнейших городов Руси, и еще в первые века существования древнерусского государства он был, ну, скажем так, в числе региональных столиц.
Это действительно так, причем историки и археологи некоторое время, можно сказать, расходились между собой в оценке древности Смоленска, времени его возникновения. С одной стороны, Смоленск упоминается уже в самых ранних преданиях о появлении Руси, возводится ко временам Олега, как минимум. С другой стороны, долгое время не было никаких материальных следов на территории города Смоленска исторического, на древней территории Смоленска столь старинных поселений. И считалось, что на самом деле Смоленск возник в конце 10-го, максимум веке, скорее в 11-м.
Ну, если это Олег, то это начало 10-го.
Да. А до этого роль Смоленска, возможно, играла действительно богатое, древнее дружинное поселение Гнездово, расположенное неподалеку от древнего города. Но сравнительно недавно последними исследованиями материалов раскопок на Соборной горе Смоленска установлено, что уже в 8 веке здесь существовало укрепленное славянское поселение.
То есть, иными словами, Смоленск древнее самой Руси, во всяком случае, древнерусского государства.
Да.
Когда там появились самостоятельные князья, я имею в виду те, которые входят в сообщество Рюриковичей. Я очень хорошо понимаю, что там и до Рюриковича могли княжить какие-то местные династии, может быть, скандинавы, может быть, славяне, это уже не определишь. А вот, собственно, из князей дома Рюрикова.
По сравнительно поздним данным, в Смоленске сидел уже один из сыновей Владимира Святого, Станислав Владимирович, вероятно, сын от его последнего брака с византийской царевной Анной. Но, повторяю, это сведения поздних источников. Мы не имеем этому стопроцентных подтверждений. Возможно, какая-то местная легенда. Достоверно о том, что Смоленск стал княжеским городом, мы можем говорить со времен Ярославичей, сыновей Ярослава Мудрого. В Смоленске сидел Вячеслав Ярославич, один из его младших сыновей. Позднее Смоленск перешел во владение Всеволода Ярославича, будущего великого князя Киевского, и там, в частности, некоторое время княжил Владимир Мономах, сын Всеволода Ярославича. Именно к роду Мономашичей принадлежали позднейшие правители Смоленска, потомки сына и наследника уже на Киевском престоле Владимира Мономаха, Мстислава Великого, сын Мстислава Великого Ростислав Мстиславич стал князем Смоленским, и, собственно, по его имени Смоленская династия, правившая с 12 по 14 век, даже по началу 15 века, строго говоря, зовется Ростиславичи.
Да даже посередину 15 века, если учесть вот все, включая восстание Смоленское.
Ну, если учесть, да.
Но об этом мы поговорим позже. Если я вас правильно понял, уважаемый Сергей Викторович, вот для наших радиослушателей с 11 века там точно сидят собственные князья, может быть, они там и раньше сидели, но с 11 века там точно сидят собственные князья Рюриковичи, с 12 века там существует собственная устойчивая династия.
Да.
Смоленск постоянно упоминают в летописях, он входит в разного рода военные союзы, а Ростиславич – это род, который обладает достаточной знатностью, чтобы претендовать на власть не только над собственным Смоленском, но и над Киевом.
На протяжении практически всего периода со второй четверти, со второй трети, скорее, 12 века и до монгольского нашествия Ростиславичи поколение за поколением боролись за Киевский стол и завоевывали Киевский стол. Иногда они оказывались там добровольно по призванию киевлян, ну, добровольно со стороны киевлян, киевской знати.
По приглашению, скажем так.
По приглашению.
Это и приглашающая сторона оплачивает проживание.
Ну, примерно так. Киевское боярство вообще любило так называемое Мстиславово племя, потомков Мстислава Великого, во всяком случае, однозначно предпочитало их заречным претендентом на Киев, Черниговским Ольговичем.
Да, в общем-то, даже и Юрию Долгорукому с его потомками тоже предпочитал.
Но Юрий Долгорукий и его потомки были все-таки редкими гостями в Киеве, и в Киеве они не заживались, честно говоря. А вот Ольговичи были постоянной угрозой, и против них как раз знать и Киева, и других городов Киевской земли могла использовать как раз Ростиславичей.
Звучит
в качестве противовеса.
Звучит это примерно так. Не надо нам этих буйных из Чернигова, давайте нормальных тихих людей Смоленска позовем, Ростиславичей.
Тем более, что Смоленск не настолько близко, как, к примеру, Волынская земля, другая отчина Мстиславова племени. Князья, которые приходили из Волыни, ну, в общем, создавали в итоге такое вот большое Волынско-Киевское княжество со сплошной территорией, и, в общем, киевской знати это было не очень нужно.
Ну, у них были собственные столицы, и для них Киев был богатым приобретением, но не столицей, а городом, который с окраины дает большие доходы.
Поэтому основные конкуренты за киевский престол – это действительно Ростиславичи и Ольговичи, и Ростиславичи, несомненно, киевской знати милее. Ну, может быть, за редким исключением такого властного и мудрого действительно правителя, как Святослав Всеволодович, персонаж слова о полку Игореве, Святослав Мудрый, как он называется в летописи. Но и он держал киевскую землю долго в соправительстве с представителем рода Ростиславичей, Рюриком Ростиславичем, весьма деятельным и воинственным князем, который договорился со Святославом так: Святослав держит Киев, а Рюрик держит всю русскую землю, то есть в узком смысле территорию киевской земли.
Но, насколько я понимаю, и без Святослава Всеволодовича Рюрик Ростиславич, воин очень деятельный, энергичный, заходил в Киев на Великое княжение раза три, то ли пять раз.
Пять раз он был великим князем киевским.
О, Господи, неспокойный человек.
Безусловно.
Отбирал Киев у всех. Хотел, видимо, посидеть на киевском престоле не только как областной правитель, но и как мэр города, прости Господи.
Ну, в определенном смысле, да, получается так.
Ну что ж, Смоленск, если я правильно понимаю, подпитывается очень древним торговым путем. В этом смысле он город, контролирующий маршрут, через который проходят богатые товары и большие деньги. Там же, в общем, проходят потоки дружинников, которые хотят наняться на работу, в том числе и скандинавских воинов. И если я сделаю предположение, что Смоленск был достаточно крупным городом, то вот подтвердите вы или нет, да, с чем можно сравнить по размерам Смоленска, по его влиянию, по богатству?
Ну, Смоленск, несомненно, был одним из крупнейших и богатейших городов Руси, это не вызывает сомнений. Он был более древним городом, чем, скажем, Владимир. Но если говорить о влиянии Смоленска, тут все-таки нужно сделать оговорку. Смоленские князья очень многое все-таки вкладывали в свою борьбу за Киев.
Ну, то есть деньги уходили на юг.
Деньги уходили на юг, силы уходили на юг. Вся политика Смоленска в 12-м и еще какое-то время в 13 веке строилась на том, чтобы добиться контроля над Киевом.
Что в результате получается? Можно себе как-то мысленно реконструировать разговор посадских людей и бояр смоленских. Сначала все они обращаются к князю. «Ну куда же ты? Куда? Куда от нас уходишь? Опять свой Киев, опять деньги унес, опять людей увел, ушел». Собираются вместе, говорят, а может, и хорошо, что ушел, беспокойный какой-то.
Ну, а ростиславичи такого удовольствия своему посаду не доставляли, их было четверо, вот, поэтому в Смоленске всегда кто-то оставался.
На хозяйстве. А,
собственно, Роман Ростиславич княжил в Смоленске, потом Давыд Ростиславич княжил в Смоленске. Но вот недовольство смолян тем, что их князья значительную часть времени проводят в борьбе за Киевский стол, оно имело место, имели место, ну, просто бунты в войсках, которые отказывались идти дальше в поход хоть на противников князя, хоть на половцев, хоть на кого.
Княжи утомлены.
Вот, имели место бунты и в самом Смоленске.
Дорогие радиослушатели, мы дошли до огненного рубежа в истории Смоленска, до Батыева нашествия. И прежде чем мы об этом будем рассказывать, я думаю, будет правильным немножечко наши словеса разбавить музыкой, классикой русской. Александр Порфирьевич Бородин, фрагмент из оперы, как раз посвященный событиям 12 века, классического периода в истории Смоленска, оперы «Князь Игорь».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу древнего Смоленска и смоленской государственности. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Ну что ж, мы добрались до того страшного рубежа, который сломал судьбу всей Руси, а заодно и, в общем, мощно повлиял на жизнь Смоленска. Ну, Смоленску, в общем, по большому счету повезло больше других, больше многих других. Я имею в виду Батыева нашествие 30-х, начало 40-х годов 13-го столетия. И о Смоленске мы знаем из этих времен до крайности мало.
Собственно, единственный источник, который непосредственно связан с Орды с первым монгольским нашествием на Руси говорит о Смоленске. Это, собственно, смоленский источник, житийные сказания о святом Меркурии Смоленском.
Кто такой был Меркурий Смоленский?
Воин Смоленский по позднейшим редакциям сказания «Римлянин по происхождению», который, если говорить коротко, ценою собственной жизни, чудесным образом, как повествует житие, один сражаясь против многих, отвел монголов от Смоленска, отразил монголов от Смоленска. Фактом, который очевиден из летописи, является то, что монголы к Смоленску не пошли, прошли восточной окраиной Смоленской земли и дальше на юг в Чернигово-Северскую землю к Козельску.
То есть мы можем предположить, что, возможно, какой-то заезжий отряд монголов, а не основные силы, проходил через Смоленскую землю, встретил сопротивление, был опрокинут и без упорствования отошел.
Вероятнее всего так, мы не имеем оснований сомневаться в историческом ядре сказания о Меркурии и Смоленском. Это, собственно, смоленское произведение, причем, видимо, в первоначальной редакции не моложе XIV века.
Ну что ж, Смоленску повезло ненадолго. Страшный удар, нанесенный по Руси с востока, он, в общем, на долгое время ослабил Северо-Восточную Русь, Южную Русь, и лишь некоторые регионы избежали разгрома, но при этом активизируется другой противник, активизируется на Западе Литва, и для XIII века эта угроза, хоть и нарастающая, пока еще не вошедшая в зенит, но уже достаточно серьезная. Смоленск одним из первых почувствовал, что Литва стала искать не русского имущества, я имею в виду грабительские рейды, а русских земель.
Да, собственно, литовцы проникали именно разбойничьими набегами в земли Смоленска уже с начала XIII века, а в 1239 году литовцы, всего через год после того, как войска Бату-хана первый раз ушли с Руси, в 1239 году литовцы наездом внезапно появились под городом и захватили сам Смоленск. Собственно, это было в тот период, когда они уже обосновывались в Полоцкой земле. Они действительно уже искали, собственно, русских земель.
Нет, но и в Юго-Западной Руси и несколько атак было на Торжок и на Псковскую землю. Ясно было то, что они хотят сесть здесь, а не просто вынести ценное имущество.
Ну и вот в Смоленске они на какое-то время сели, но это продолжалось не больше нескольких месяцев. Великий князь Владимирский, новый, только что закрепившийся во Владимире после ухода монголов, Ярослав Всеволодович, совершил на Смоленск поход, выбил оттуда литовцев и посадил там князя из местной династии, своего свойственника, Всеволода Мстиславича.
Ну, тоже из рода Ростислава.
Да, да, из местной династии, конечно.
Ну что ж, перед нами, дорогие радиослушатели, открывается широкое поле фактически самостоятельной смоленской государственности. Смоленск не может больше претендовать на Киев, потому что Киева в 1240 году не станет. Смоленск не может выдвигать своих князей на Владимирский престол, потому что там своя династия. Смоленск не может претендовать на Запад, потому что Запад постепенно оказывается под властью Литвы, но Смоленск может претендовать на то, что он ни от кого независимое, сильное, богатое государство.
Ну вот с независимостью получилось довольно сложно. В середине XIII века у нас, да, надо обратить внимание, что мы довольно плохо знаем историю Смоленска как второй половины XIII, так и XIV века. Внимание к ней летописцев, даже западно-русских, а западно-русские летописи появляются поздно, в XV веке, ограничено. Мы даже не можем с уверенностью датировать правление всех смоленских князей. Многое известно из довольно поздней XVI века никоновской летописи, которая, может быть, не во всем достоверна. Очень большие споры ученых, например, вызывают там отношения Смоленска и Брянска.
А тем более, что это фактически разные княжения. Брянск изначально относился к кругу власти черниговских князей,
да,
Ольговичей, врагов.
Ну вот как раз на основе никоновской летописи можно заключить, что вроде бы смоленские князья в какой-то момент завладели Брянском, но потом уже с местной своей ветвью стали снова ссориться. Другая версия все-таки, та, которую мы видим по ранним источникам, нас ведет скорее к выводу, что просто борьба Ольговича и Ростиславича продолжалась уже вот в этом уменьшенном формате, как борьба между Брянском и Смоленском. Мы не знаем, какой из этих вариантов достоверен. Фактом является то, что войны были. Так вот, в середине XIII века на Смоленском престоле вновь оказываются братья Ростиславичи, уже в новом поколении Ростиславичи, сыновья князя Ростислава, Глеб, Михаил и Федор.
Но не все же втроем.
По очереди. Первым Глеб, потом Михаил, вторым Федор.
И даже дали своих святых эти братья.
Ну, собственно, Федор, да, Федор Ростиславич. Большая фигура в истории Руси того времени, сложная фигура в истории Руси того времени. Благодаря браку он стал князем Ярославским в северо-восточной Руси, когда ярославский князь умер, не оставив сыновей. Он женился на его дочери, стал князем Ярославским, и Ростиславичи в этот момент получают приращение на территории непосредственно Владимирского княжения. На самом деле, так, потенциально это могло бы стать и ступенькой к великокняжеской власти, признанной в том числе и в Орде. Но за все надо платить. Ярославское княжение в зависимости от Орды. Федор едет в Орду за ярлыком на Ярославское княжение. А в этот момент умирает его жена. И теща Федора не пускает его назад в Ярославль, сажает на престол его малолетнего сына. А Федор возвращается в Орду и ищет правды там, у хана Менгу-Тимура. Около 1270 года коллизия эта разрешается тем, что Менгу-Тимур не просто обещает Федору полную поддержку и дает ему ярлык, но еще и выдает замуж за него свою дочь, принявшую православное крещение с именем Анна. Собственно, ну вот одна из тех причин, по которым Федор причислен к лику святых, то, что он твердо настоял на том, чтобы его супруга приняла крещение. И, собственно, стала одной из первых крещенных чингизидов, в православную веру крещенных. Еще одна вещь, которую надо отметить о Федоре, что на военную акцию против Ярославля он дал согласие тестю только тогда, когда безвременно скончался его сын, княжевший в Ярославле. Таким образом, законного князя в Ярославле не было, вот после этого Федор согласился пойти к городу с монгольским отрядом.
Свою кровь обижать не стал.
Вот. Но какая ситуация складывается для Смоленска? Брат смоленского князя, зять хана, имеет ярлык на княжение в северо-восточной Руси. Верный союзник хана, ну, от этого уже никуда не уйти. А Смоленск постоянно под давлением Литвы. В 1259 году литовский князь Миндовк посылает своего родственника Викинта в поход на Смоленск. Тот опустошает смоленскую землю, захватывает некоторые территории. Потом смоленская земля оказывается театром военных действий между монголами и литовцами. Какой выбор у смоленского князя Глеба? Он видит, что литовцы хотят просто забрать его землю. С монголами он теперь, с ханом Менгу-Тимуром он свойственник.
Да я бы даже сказал, что в этот момент ведь на престоле Владимирском, Великокняжском сидит Александр Невский, и весьма возможно, что существует элемент союза с ним, и он приглашает монголов с тем, чтобы отбросить литовское нашествие.
Это не исключено, но все-таки окончательно вопрос с зависимостью Смоленска от Орды, формальный, выраженный только в уплате дани, был решен, видимо, уже в 70-х годах, именно после того, как Федор женился на дочери Менгу-Тимура. В общем, в такой ситуации признание зависимости от Орды для Ростиславичей было даже почетным. Что, собственно, они и сделали. И во второй половине 70-х годов Глеб Ростиславич, затем Михаил Ростиславич выступают союзниками Орды и в делах на северо-востоке Руси, и в делах на юго-западе Руси, и тем более против литовцев. В 1280 году, после смерти уже обоих своих старших братьев, Федор Ростиславич занимает Смоленский престол, став таким образом великим князем Смоленским и Ярославским.
Ну, вот все-таки, наверное, с независимостью более-менее получилось, но они такой же улус Орды-то, как и Владимирская Русь, только не входящий в состав Владимирской Руси.
Ну, в определенном смысле, да. Кроме того, Федор Ростиславич, вступив на Смоленский великокняжеский престол, на некоторое время оказался фактически сильнейшим князем Северной и Северо-Восточной Руси. Учитывая особенно борьбу между сыновьями Александра Невского за Владимирский престол между Дмитрием и Андреем, то, что и Владимир, и Новгород постоянно переходили из рук в руки, Федор Ростиславич, который стабильно владеет крупным княжеством в центре Древней Руси, плюс еще обширное владение имеет на северо-востоке, он, в общем, особенно с учетом относительной нетронутости Смоленской земли ордынскими разорами, он, да, сильнейший князь Северо-Востока.
Ну, как минимум один из сильнейших. Может быть, и сильнейший.
Вот, он правит стабильно. Вот 17 лет он правит стабильно.
Ну что ж, вот в этот момент, может быть, и намечается какая-то идея того, что Смоленск может быть централизатором, объединителем, или этого нет, и по-прежнему взоры всех обращены ко Владимиру?
В общем, судя по тому, что в Ярославском княжестве позднее правление Федора Ростиславича воспринималось как «золотой век», и он пользовался огромным уважением и почитался высоко, в том числе, конечно, из-за свое православное благочестие, но и за то политическое значение, которое он дал Ярославлю вместе с Смоленском. В принципе, шанс у Федора Ростиславича стать, ну, если не объединителем, то консолидатором русских земель был. А учитывая, что он проводил очень осторожную и, как правило, союзную политику в отношении Орды, в принципе, ну вот те методы, которыми позднее московские князья укрепили свое положение, они ему тоже были доступны.
Было у кого учиться. Мы ненадолго сейчас прервемся, дорогие радиослушатели. Хочу напомнить вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Мы уйдем из эфира буквально на одну минуту, чтобы впоследствии очень быстро вновь возобновить наш разговор.
Исторический час на радио «Вера».